Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Платеж «Радонеж» раздельно» буквами одинакового размера и через пробел любая сумма пожертвования цифрами в рублях. Подробности на сайте «Радио «Радонеж» в разделе «Помощь».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Русская планета за неделю» и я, ее ведущий Дмитрий Бабич. Напомню, что в этой программе мы описываем, реагируем на самые значительные политические, духовные и, я бы сказал, в сфере искусства события минувшей недели и даем им православную, нравственную и, я бы сказал, мировоззренческую оценку. Ну, что можно сказать о той неделе, которая прошла? Наверное, из политических, мировых событий самым крупным была Мюнхенская конференция по безопасности, на которую собрались 30 глав государств, премьер-министров, то есть крупнейших чиновников различных западных и незападных государств, скажем так, государств США, Евросоюза и союзных им правительств в разных странах мира, собрались они практически для того, чтобы осудить Россию. Здесь не должно быть у нас никаких недомолвок, недопониманий. Так оно и есть, и здесь нам нельзя ни в коем случае, я бы сказал так, нельзя заниматься идеализацией текущей ситуации. Нельзя говорить, что, может быть, все еще исправится, может быть, кто-то образумится и поймет нашу позицию без каких-то наших фронтовых или экономических успехов. Сегодняшняя борьба ведется и на ниве военной, и на ниве экономики. Ну, знаете, если коротко описать это событие, Мюнхенскую конференцию по безопасности, то я бы употребил одно слово – пошлость. Великий, хотя и, к сожалению, не воцерковленный, как следует, русский писатель Владимир Владимирович Набоков, когда находился за рубежом, а покинуть Россию, как известно, он был вынужден в 20-летнем возрасте из-за революции 1917 года, так вот, Набоков дал абсолютно гениальное определение пошлости. Пошлость – это попытка казаться не тем, кто ты есть. Попытка принадлежать какому-то кругу, которому ты на самом деле не имеешь права принадлежать. С точки зрения Набокова, самым пошлым выражением было выражение из письма одного человека своей жене. Он писал так: «Дорогая, я вчера разговаривал с герцогиней». Ну так вот Владимир Зеленский, который перед этим посетил Великобританию, а потом и континентальную Европу, он побеседовал и с бывшим принцем Чарльзом, нынешним королем Карлом III, и с французским президентом Макроном, и, конечно же, с немецким канцлером Шольцем. В общем, просто «дорогая, я вчера разговаривал с герцогиней». Другой вопрос, что какой ценой это дается? Ведь посмотрите недавние газеты. Еще вскоре после своей победы на выборах 2019 года Зеленский несколько месяцев ждал, уже в 2020 году, что ему позвонит, наконец, новый президент Соединенных Штатов Джо Байден. Ждал, ждал, все это знали, это было публично, Зеленский волновался, а Байден все не звонил, потому что мало погибало людей на Донбасском фронте тогда. Ну, продолжались бомбардировки, но число жертв исчислялось тогда единицами, в крайнем случае десятками, и Байден не звонил. А Зеленский по этому поводу переживал. Зато теперь Зеленский чувствует себя на коне. Он встречается и с Карлом Третьим, и с французским президентом, и с немецким канцлером. И вот итальянская премьерша тоже с ним встречается в Брюсселе. Почему? Потому что на Украине гибнет множество людей. И Зеленский, будучи человеком неверующим, он в этом откровенно признался, для него вот это общение с сильными мира сего важнее спасения души, понимаете? Не страшно, что гибнут люди. Он, видите, даже и страну уже покинул, и для него важнее сейчас общение, значит, где-то там в Лондоне, в Брюсселе, в Париже. Только бы вот это продолжалось общение, и выше было его положение вот в этой мировой иерархии, чтобы все его видели, он без конца выступает, используя средства дистанционной связи. Вот. А то, что он войдет в историю, как человек, который, ну, если не развязал, то допустил войну на территории Украины, как человек, который погубил, в общем, веренную ему страну, потому что ясно, что она из этой перипетии не выйдет целой, и, конечно, уже потеряла много людей, и уже нанесены огромные разрушения. Можно, конечно, все свалить на другого руководителя государства и говорить, что это все Россия, которая нас никогда не любила. Но, во-первых, это будет неправда, а во-вторых, ну хорошо, даже если ты в это веришь, но почему ты это допустил? Почему это не допустили ни Порошенко, ни Кучма, ни Ющенко даже, который был националист похуже, значит, Зеленского и по-украински говорил получше? Вот эти вопросы, если бы Зеленский был настоящим человеком, да, я уж не говорю христианином, они, конечно, бы пришли к нему в голову. Но сейчас они не приходят. Он выступает, цитирует Ветхий Завет. Ну, как он цитирует Ветхий Завет? Он берет хрестоматийную историю, которую знают все, даже люди абсолютно незнакомые с христианством. Он берет историю Давида и Голиафа и говорит, что вот, значит, я – это Давид, украинцы – это Давид, как он говорит, Давид на Днепре, а Россия – это Голиаф. И он объясняет европейцам, я цитирую, «Вы тоже Давид, мы все Давид, и мы должны победить русского Голиафа». Конец цитаты. Ну вот это и есть пошлость, понимаете, когда человек занимается неоправданными сравнениями, сравнивает себя с ветхозаветным Давидом или, не дай бог, с Иисусом Христом, есть у нас и такие люди, пытается выдать себя за какого-то духовного лидера, не имея на это, в общем, никаких оснований, понимаете? И вот, в принципе, если определить дух нашего времени, да, и соответственно, может быть, мы сделаем это заглавием нашей передачи, вот этот дух определяется одним словом – подмена, христианское отношение к подмене. Дело ведь в том, что пошлость, то есть попытка казаться тем, кем ты не являешься, это тоже подмена, понимаете? Человек пытается обмануть других, подсунуть им вместо искомой ими духовной сущности или прекрасного какого-то объекта искусства, да, духовная сущность – это тоже вещь, это явление, сравнимое с предметом искусства. Вот подсунуть ненастоящее вместо настоящего. И иногда, к сожалению, это удается, и здесь Зеленский, к сожалению, оказался очень эффективным орудием в руках противников России. Он именно свой актерский безусловный талант тратит на то, чтобы заниматься вот как раз этой подменой. Понимаете, вот на прошлой неделе тоже было такое очень, я бы сказал, символическое явление произошло в Metropolitan Museum в США, то есть в Нью-Йорке, прекрасный музей, Metropolitan Museum, под картиной Репина написали картина украинского художника Ильи Репина. Ну, на чем основано это? Да, но в данном случае, как мы с вами понимаем, прекрасно подмена. Репин родился в городе Чугуев. Это город в Харьковской области. К сожалению, вот в последние годы он прославился печально. Именно там находилась авиабаза, аэродром, с которого взлетали самолеты ВСУ, бомбившие Донецк и Луганск. Вот. Ну, Репин никак не виноват, во-первых, в том, что его родной город был использован для таких целей. А во-вторых, обратите внимание, Репин, конечно же, был русским художником. Посмотрите на его картины. И «Бурлаки на Волге», да, и «Заседание Государственного совета». Его жизнь была связана с Россией. И, конечно же, в тот период никто не делал разницы, кроме каких-то замшелых украинских националистов или безумных специалистов каких-то. Никто не делал разницы между этими тремя частями Российской империи. Малороссией, Белоруссией и Россией. Это было единое целое. И Репин, конечно же, чувствовал себя частью этого единого целого. Ну вот, в Metropolitan Museum решили и написали, значит, и под картинами Репина, и под картинами Архипа Куинджи, да, потрясающая вот его картина «Лунная ночь над Днепром». Ну, Куинджи был, он почему Архип? Он вообще-то по происхождению грек, вот, но он рисовал картины, скажем так, на украинскую тематику, но он себя тоже воспринимал как российского художника. Вот, и любой человек, знакомый с биографией Куинджи, может вам это подтвердить. Та же судьба постигла, кстати, Аева Азовского, армянина по крови, но российского художника по стилю, таланту и по мировоззрению. Вот какие подмены происходят в наше время. И, конечно же, самые опасные подмены – это подмена духовная, понимаете? В общем-то, можно отличить фальшивую драгоценность от настоящей, специалист сразу же это сделает. Можно отличить поддельный документ от настоящего. Тут надо поработать больше, но есть мастера-графологи, есть мастера даже психологи. Я помню, когда я брал интервью у графологов, они говорили, что мы можем и возраст человека определить по его подписи, потому что, конечно, пожилой человек не способен как-то так размашисто подписаться, да. Мы можем определить, действительно, это подпись этого человека или нет. Но определить духовную подмену очень трудно, потому что развелось очень много специалистов по духовным подменам. Здесь сбываются слова Евангелия, да, о том, что придут лжепророки и будут проповедовать моим именем. И поэтому сегодня вот я выбрал такую, может быть, трудную для нас тему, трудную тему для людей, которые любят и знают русскую литературу. Сегодня мы с вами поговорим о церковном отношении к фигуре Льва Николаевича Толстого. Безусловно, гениального писателя, безусловно, очень важной фигуры в русской истории, не только в истории русской литературы, но и просто российской истории, потому что Лев Толстой... Для меня он воплощает, ну, вот знаете, когда обвиняли Россию до 1917 года, что она была страной недемократической, что в ней политикой занимался один человек, то есть соответствующий, правивший в тот или иной период император, Николай I или Александр III или Николай II. Мне все время вспоминаются слова из книги великого историка русской церкви Николая Лоссского. Он сказал так: «Сам строй русской жизни деспотичным не был». И вот тот факт, что Лев Толстой просто писатель, вот с точки зрения, так сказать, государственной, юридической, писатель и больше никто. У него не было никаких официальных должностей. И вдруг, значит, его влияние на общественную жизнь в России оказывалось больше, чем влияние очень многих министров, очень многих государственных чиновников. Разве такое могло быть в деспотичном обществе? Конечно, нет. И, между прочим, вот эта традиция огромного влияния на общественную жизнь, которая была заложена Толстым, она продолжалась, несмотря ни на что, и в советский период. Вот в свое время мне посчастливилось быть знакомым с литературным секретарем Константина Симонова. Моим преподавателем в университете был такой Лазарь Ильич Лазарев. Он был литературным секретарем Симонова. Так вот, он рассказывал, что Симонов мог, например, остановить, ну, конечно, не один, а мобилизовав, скажем так, общественные силы в советский период, он мог остановить снос исторически ценного района города. Собирались, писали коллективное письмо, публиковали его в газете, и строительные работы прекращались. Ну, у нас пытаются сейчас создать что-то такое. Есть замечательная организация «Архнадзор», которая, ну, вот старается, пытается, объединяя усилия реставраторов, специалистов, спасать исторические кварталы Москвы. Но, напомню, это, во-первых, только один город, а во-вторых, не всегда, прямо скажем, у них получается. А иногда они опаздывают, просто зеванут, извиняюсь, ту или иную архитектурную ценность у нас уничтожат. А вот в советское время писатели, понимаете, писатели, не эксперты, не специалисты, не архитекторы, да, просто поскольку они были уважаемые, совестные люди, совестливые люди, они останавливали такие процессы. И эта традиция, она началась, конечно, до Толстого, но с Толстым она укрепилась. Она укрепилась. И, безусловно, к сожалению, Толстой в этом плане сыграл очень, я бы сказал, ну, все-таки с точки зрения православного человека, негативную роль, поскольку Ленин был прав, когда называл его зеркалом русской революции. Именно Лев Николаевич Толстой во многом способствовал тому, что русское общество не сопротивлялось, не толком не сопротивлялось ни революции февраля 1917 года, ни уж совсем незаконному перевороту октября 1917 года. Не сопротивлялась потому, что Толстой внушил миллионам людей вот эту мысль, что нельзя бороться со злом насилием, надо, чтобы зло само себя изжило. Ну, оно, в конце концов, себя изжило, но, извините, более чем через 70 лет. Вот. И в этом плане я понимаю, почему покойный патриарх Алексей II отказал правнуку писателя, правнуку Льва Николаевича Толстого, Владимиру Толстому, в снятии отлучения с писателя Льва Толстого. Вот как звучал ответ в 2001 году, ответ патриарха Алексея на вопрос журналистов по поводу этой просьбы правнука Толстого и ответа на нее церкви. Вот что сказал патриарх. Граф Толстой сам отказался быть православным человеком. Он отказался быть членом церкви. Мы не отрицаем, что это гений литературы. Но у него есть явно антихристианские произведения. Вправе ли мы через 100 лет навязывать человеку то, от чего он отказался? И дальше приводится реальная цитата. Вот приводится в книге «За что Лев Толстой был отлучен от церкви», такой как бы сборник статей, одобренный издательским советом Русской Православной Церкви. Далее приводятся цитаты из этого письма Толстого Священному Синоду. Вот как оно звучало. «Я действительно отрекся от церкви, перестал исполнять ее обряды. Я написал завещание своим близким, чтобы они, когда я буду умирать, не допускали ко мне церковных служителей. То, что я отвергаю непонятную мне Троицу и басню о падении первого человека, это совершенно справедливо, и обвинения в мой адрес по этому поводу основаны на фактах». Ну вот, понимаете, ну если человек действительно сам отрекся, в том-то и состоит смысл христианского отношения к человеческой свободе, что Господь не хочет навязывать, да, свою волю, не навязывает спасение людям. Один современный американский историк написал так, что если бы Господь хотел, чтобы все люди восхитились Его могуществом и пришли к вере, то он не возродился бы, Бог-сын не появился бы в далекой римской провинции Иудеи, в бедной семье. Можно было в этот же период человеческой истории Господу послать сына своего, чтобы он родился, скажем, римским императором. И тогда в этих огромных зданиях, да, тогдашнего Рима, где жил, кстати, 2 миллиона человек, как в современном мегаполисе, и вот в этих зданиях, да, где могли собраться десятки и сотни тысяч людей, можно было устроить какое-нибудь чудо для всех, чтобы это увидели тысячи, десятки тысяч. Они, конечно же, рассказали об этом каждый еще сотням людей. И эта информация дошла бы... Хватало тогда инфраструктуры, скажем так, Римской империи, чтобы эта информация дошла довсюду. И до Индии, и до Британии, тогдашнего острова Британии. И все это было бы наглядно, но нет. Потому что это было бы нечестно, и это противоречило бы всей, я бы сказал, христианской логике. Нет, человек сам должен уверовать. Да, он должен иметь доступ ко всем необходимым текстам, к Евангелию, ко всем необходимым, скажем так, духовным лицам, к священнику. Ко всему этому человек должен иметь доступ. Но решение он принимает сам. В этом плане потрясающая история из другой мировой религии, из буддизма, но мне кажется, что она очень... хорошо показывает вот, отношение великих мировых религий к тому, как человек должен сам приходить к вере. Существует такая притча, что однажды Будда, который, как известно, занимался духовными практиками со своими учениками и как бы читал об этом лекции, да, о том, как вершить эти практики, однажды к нему обратился человек, прямо в его, в городе, где Будда учил, и сказал: «Учитель, я слушаю все твои выступления, даже некоторые записываю. Я знаю почти все ответы, которые ты даешь на те вопросы, которые задает народ. Но моя жизнь от этого ничуть не меняется к лучшему». На это Будда ему ответил: «По твоему лицу я вижу, что ты не из этого города. Скажи мне, откуда ты?» Тот сказал: «Из соседнего города». Будда его спросил: «А ты знаешь, как пройти сюда, раз ты ходил на мои выступления?» «Конечно», — ответил человек, — «надо выйти через восточные ворота, пройти через лес, перейти реку, свернуть направо, подняться на гору, спуститься, и вот ты в этом городе». Тогда Будда спросил его: «Но кто-то из твоих родственников, кому ты рассказывал эту историю, они приходили в этот город и придут, если ты им просто о ней расскажешь, об этой дороге?» Человек сказал, нет, если они не встанут и не пойдут своими ногами и не придут, они, конечно, никогда здесь не окажутся, просто они услышат от меня, как прийти, но не придут. Тогда Будда ему сказал, ну так и я рассказал тебе, как прийти, но прийти ты должен сам, я не могу за тебя пройти этот путь. По-моему, очень мудрая притча, да? Возможности, особенно сейчас, когда в отличие от советского периода, у нас есть множество книг духовной литературы, недорогих. Можно через интернет очень много узнать. Прекрасная вещь такая есть, как телевидение, канал «Спас». Все можно узнать, все можно увидеть. И это прекрасное свойство человеческой натуры, любопытство, да, и мечтательность. Толстой, кстати, очень хорошо написал о благодетельной для человека способности мечтать в своей тревоге детство, отрочество, юность. Но приходит человек, приходит к вере сам, и он должен определенные действия совершить сам. Нельзя только читать и только мечтать. Вот, ну, если говорить о... Возвращаемся все-таки к теме Толстого, к этой вот замечательной книге, которая вышла в издательском отделе, значит, Русской Православной Церкви, издательство «Дар» ее издало, за что Лев Толстой был отлучен от церкви. Вот самое, как вы знаете, такое подробное объяснение этому отходу Льва Толстого от церкви дал Иоанн Кронштадтский, святитель Иоанн Кронштадтский. В тот период он еще назывался просто протоиерей Иоанн Сергеев, в скобках Кронштадтский. Вот он, как известно, к сожалению, не пережил Толстого. Но он тоже, это очень показательно, начиная критиковать Толстого, он обязательно оговаривался, что люди, которые беззаветно защищают Толстого, судят о нем по, цитирую, прежним его сочинениям «Войне и миру», «Анне Карениной». Но Иоанн Кронштадтский отмечает, что это прекрасные художественные произведения, но то, что Толстой писал в 80-е, в 90-е годы 19 века, сильно уступает им, во-первых, по художественному уровню, а во-вторых, Толстой просто начинает идти против основных постулатов православной веры. Вот как пишет Иоанн Кронштадтский. «С привычной развязностью, с крайним самообольщением и с высоко поднятой головой Лев Толстой обращается к духовенству всех вероисповеданий и ставит его перед своим судейским трибуналом, представляя себя их судьёю. Тут сейчас же узнаешь Толстого, как по когтям льва. Но в чем же он обличает пастырей христианских церквей? За что осуждает? За то, что представители этих христианских исповеданий принимают как выражение точной христианской истины никейский символ веры, который Толстой не признает». Вот так вот. То есть церковь просто не имела другой возможности, кроме как отлучить Толстого, потому что, ну как можно не отлучить человека, даже и гениального писателя, в который, ну, практически не просто отошел от догматов церкви, но Ленин ведь недаром называл его зеркалом русской революции. Действительно, если вы почитаете поздние книги Толстого, там есть очень много обличения государственной власти, военных, священников, но почти нет критики, настоящей критики, уже тогда полностью себя проявивших и, извините, дискредитировавших политических радикалов, вот всех этих эсеров, большевиков, меньшевиков и прочих. Вот как пишет Иоанн Кронштадтский о том, как он критиковал Толстого. Вполне очевидно, что, как и теперь, да, критиковать известных антиправительственных писателей было делом очень опасным. Можно было то, что называется, потерять лицо. Напомню, что старший современник Толстого, Николай Семенович Лесков, после того, как он в начале 60-х годов, 1860-х, написал антинигилистический роман «На ножах», после этого его, ну, все 25 лет его последующей литературной карьеры его не печатали крупные журналы. Напечатал только Соборян журнал «Русский вестник», который считался монархическим и реакционным. Замечательная сказка, притча «Левша» вышла в мелком газетном издании и чудом спаслась до наших дней. Это прелестная вещица, просто она оказалась нужна бойцам русской армии в Первую мировую войну, потом она вдохновляла, опять же, бойцов Красной армии, Великую Отечественную, ибо там речь идет о таланте русского человека, который в итоге все-таки оказывается добрее и честнее людей западных, да, так же, как и Толстой, извините, Лесков тогда вернулся к советскому читателю благодаря своей повести о Гуго Пекторалисе, да, глупом немецком угнетателе, который пытался, значит, обмануть русских людей, в итоге они его обманули, но это менее известная вещь, чем «Левша», но, в общем, чудом и «Левша», и «Соборяне» дошли до наших дней, они затерялись где-то в пыльных развалах литературы XIX века. А все почему? Потому что Лесков в начале 60-х годов выступил против нигилистов, и тогдашний, как теперь говорят, революционно-демократический критик Писарев написал: «Я очень удивлюсь, если какие-нибудь еще уважающие себя журналы будут печатать произведение господина Стебницкого». Стебницкий — это был псевдоним Толстого, псевдоним Лескова, простите. Вот. Так вот, выступить в начале 20 века против Льва Толстого — это было очень смелое решение. И святитель Иоанн Кронштадтский очень-очень многим рисковал, когда выступил с этим так называемым письмом в редакцию. Ну, давайте прочтем хотя бы начало этого письма, чтобы представлять, что же это было такое. Так вот, Иоанн Кронштадтский пишет: «На днях я получил анонимное письмо от одного толстовца, в коем он бранил меня за то, что я написал слабое опровержение толстовских бредней. Он говорил, что я пигмей, выступаю против колосса. Колосс для него, конечно же, Толстой. И, имея только один талант, хочу бороться на бумаге с имеющим 10 талантов, то есть с графом Левом Толстым. Ну, чтобы не оставаться перед Толстым и его поклонником в долгу и ответить обоим сильнее, я решился и еще кое-что напечатать, ведь правда сильна, и защитить ее легко против борющихся с нею, колоссов и прочих. И то правда, что Толстой – колосс не в своей сфере, в области литературы, романтической и драматической, а в области религиозной он – настоящий пигмей, ничего не смыслящий. И если я еще скажу в обличение Толстого и его товарищей, прошу их не прогневаться за голую и резкую правду. Нынешнее время есть время борьбы с грехом, с плотью страстную, с миром во зле лежащим, с дьяволом, виновником греха. Нынешнее время – это время обучения всякой добродетели, вниманию, трезвению, самоотвержению, бодрствованию, воздержанию, крепости, смирению, незлобию, целомудрию, снисхождению к ближним. Ибо лукавые, злейшие и хитрые враги наши не уступают ни на минуту, и супостат наш дьявол, как рыкающий лев, ищет кого поглотить. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение, — говорил Господь своим ученикам. И нам то же самое Он говорит. А мы что делаем? Дремлем и спим». Вот как начинает свое обличение Льва Толстого Иоанн Кронштадтский, и вот как он его продолжает. Как написано в Библии, как написано в Евангелии от Манфея? «Когда же люди спали, пришел враг и посеял между пшеницей плевелы и ушел». Вот и Толстой усердно сеет на ниве христианских сердец свое плевельное учение. Завет Божий отвергли о себе толстовцы, а также другие еретики, раскольники, сектанты, все отошедшие от христианского пути. Каков завет Божий? Это завет о спасении человеческого рода воплощением, крестом и смертью Сына Божия, завет о крещении всякого человека для спасения, завет о нужде покаяния. Все пьяницы, прелюбодеи, сребролюбцы, нераскаянные, все они отвергают завет Божий о себе, и все они погибают. Поэтому, писатели мира сего, не сведущие немало в делах божественных, приидите и с доверием научитесь у нас, духовных учителей. Хотя я знаю, вы и господин Толстой не пойдете, вы с презрением оттолкнете нас. Вы не можете быть нам преданы, ибо мы преподаем учение не от мира сего, не от вашей мудрости. Ну, тяжелые, я бы сказал, резкие слова, но почему они были произнесены? Потому что Толстой призывал ведь не просто не служить в армии, не просто не платить налогов, не просто не совершать церковных треб. Он призывал, по сути дела, к разрушению того общества, пусть несовершенного, которое существовало в России на рубеже веков, и о котором потом советские люди будут с ностальгией, те, кто из них постарше, и те, кто знал, что это было на самом деле, с ностальгией будут вспоминать многие десятилетия. При этом многие слова Толстого в советское время оставшиеся и дошедшие до нас через его романы, такие как роман «Воскресенье», недаром его не любил Дмитрий Сергеевич Лихачев, этот роман, они были просто неправдой. То, что якобы духовенство в России было богатым на рубеже веков, ну, это просто неправда. Ну, почитайте хотя бы, кому на Руси жить хорошо, да, вот эти крестьяне, которых описывает Некрасов, они же первым приходят к священнику и узнают, какой тяжелой жизнью он живет. Не просто он кормится только от того, что дают ему мужики за исполнение треб, его могут побить вот эти самые дворяне, которые считаются белой костью. Его могут оскорбить чиновники консистории. Тогда духовными делами ведали вот эти самые консистории, где, в общем-то, не все и православные были. Там были и лютеране, которые, и были и католики, которые свысока относились к православным, а тем более к православным священникам. Ну, что сказать, это был тот период, о котором нужно помнить сегодня, помнить нашему государству. Государство должно поощрять своих защитников, а церковь на Руси всегда была защитницей и своего народа. Поэтому во время Великой Отечественной войны, вопреки опасениям большевиков, русские православные священники за редчайшими исключениями не служили немцам. Не служили они немцам, потому что понимали, что немцы уничтожают русский народ. А без русского народа не будет церкви. Не может быть эмигрантской вся церковь. Может какая-то ее часть на время в тяжелых условиях уйти в эмиграцию, там сохранять веру. Но спастись можно только вместе на своей земле. И это понимали священники. Поэтому они, кто-то тайно, да, была эта знаменитая, описанная Судоплатовым, советским разведчиком, операция «Послушники» против гитлеровских войск в Псковской области. Кто-то это делал тайно, а кто-то открыто, как будущий патриарх Сергий Строгородский, которому Сталин, неправду, когда говорят, что Сталин его назначил патриархом, Сталин дал тогда собору избрать Сергия Строгородского патриархом. Так вот, между прочим, тот самый Сергий Строгородский, которого сейчас так легко иногда ругают, вот в этот период трех русских революций, 5-го, 7-го, значит, 5-го, 7-го годов, потом февраля 17-го, потом октября 17-го, он выступил против классовой борьбы, против раскола общества, который несли большевики. Еще в первую русскую революцию он писал так: «Духовный подвижник может выступить с грозным словом обличения против богатых, против владык земных, которые забыли о своем предназначении. Но он же имеет право учить бедных и притесняемых терпению и покорности и постепенному, медленному восстановлению своих прав». Вот если бы тогда последовали слову этого пастора, не было бы революции 17-го года, и не было бы тех репрессий, которым в том числе и будущий патриарх Сергий Старогородский подвергался. Он был арестован 5 раз в 20-е годы. И он, не его вина, что местоблюститель Петр Полянский, митрополит Петр Полянский, сгинул в лагерях, и как бы митра не перешла напрямую от патриарха Тихона к Сергию Старогородскому. Не он в этом виноват. Но, напомню, да, вот в это время Первой русской революции, вот что писал волынский епископ Антоний: «Не слушайте безумцев, которые уверяют, будто возможно на земле устроить такие порядки, когда не будет бедных. Нас Бог не для счастья послал на землю, а для спасения». Далее он говорил, и это потом было повторено в обращении Святейшего Синода по поводу событий 9 января 5 года. Вот что говорилось в этом обращении Синода: «Богатые, не уповайте на богатство неверное, уповайте на Бога живого, благодетельствуйте, богатейте добрыми делами, щедростью и милосердием. Труженики земли русской, люди рабочие, трудитесь по заповеди Господней, в поте лица своего, памятуя, что не трудящийся недостоин и пропитания». Вот такова была позиция церкви. И хотя тогда у церкви не было социальной доктрины, как теперь, и просто еще и в связи с огромным государственным прессом, напомню, что это был синодальный период русской истории, трудно было церкви самостоятельно выступить с какой-то доктриной. Но церковь, очевидно, была защитницей государства и стабильности в обществе. И в этом плане государство в каком-то плане ее подвело. Потому что священники, особенно так называемое вот белое духовенство, то есть основа, да, те, кто, собственно, проповедовали и вершили требы и на селе, и в маленьких городах, это была одна из беднейших частей русского народа в тот период. Почитайте воспоминания. В русской церкви, в отличие от Запада, не было десятины. Государственное жалование выплачивалось очень немногим. И в основном получалось так, что священники жили за счет того, что давали верующие, жертвовали практически. А вы знаете, как иногда тяжела бывает жизнь в деревне, и как трудно добиться от человека, чтобы он вам добровольно что-нибудь отдал. Вот какая была жизнь у священников, очень тяжелая. И государство о них в тот тяжелый момент не очень позаботилось, хотя это была огромная часть населения России. Белого духовенства было в 1905 году 103 500 человек. Черного духовенства, то есть монахов, монашествующих, 20 000 человек. Впоследствии очень многие из них, большинство, подверглись репрессиям или составили часть эмиграции. То есть трагически закончили свою жизнь. В любом случае трагически. Но вернемся все-таки к теме отношения церкви к Толстому. Мне не хотелось бы, чтобы у наших слушателей возникло впечатление, что вот мы, пользуясь авторитетом, скажем так, святителя Иоанна Кронштадтского, просто пытаемся в чем-то очернить память Толстого как писателя. Это несправедливо. Тем более, что как писатель Толстой менялся. Правда, он менялся удивительным образом. Не так, как Гоголь и Пушкин, которые начинали как писатели, ну, скажем так, вполне себе реформаторские, а то и революционно настроенные, с гумором, как говорил Пушкин о Гоголе, да, с весьма ироничным отношением к окружающей действительности, а заканчивали свой литературный путь и Пушкин, и Гоголь, как глубоко верующие писатели и люди. Гоголь вообще стал мистическим писателем, да. Ну, сейчас не время об этом говорить, сейчас у нас другая тема, поэтому разрешите, я вам прочту отрывок из статьи протоиерея Иоанна Восторгова. Это самый такой последовательный критик Толстого. Но он имеет право, мне кажется, на то, чтобы мы с вниманием отнеслись к его мнению, потому что Иоанн Восторгов – это жертва, одна из первых жертв большевистских репрессий. Родившийся в 1866 году, за 4 года до Ленина, он был расстрелян в 1918, то есть еще в период самого начала гражданской войны. Так вот, он предлагает... Иоанн Восторгов предлагает сравнить жизненный путь Иоанна Кронштадтского и Толстого. Вот как он пишет. «Отдаленное их детство, далекое от нас время. У одного, то есть у Иоанна Кронштадтского, это дикий север, суровая страна, глухое село, тяжелая бедность. Родители, бедные дьячок и дьячиха на заброшенном погосте, долгие зимы. Постоянный домашний труд, суровое учение дома, продолжительное учение затем в Архангельске, в училище, в семинарии, путешествие туда и оттуда пешком. Как вспоминал впоследствии отец Иоанн, идешь, бывало, и на ходу сны видишь. Потом основательное церковное старинное учение, воспитание в любви и страхе Божием, сознание долга. Наконец, высшая духовная школа столицы, духовная академия, окончание ее, скромный брак, посвящение молодых непочатых сил на всю жизнь служению алтарю Господню в бедном тогда Кронштадте. Это у Иоанна Кронштадтского. А вот как описывает жизнь Толстого, детство Толстого, протоиерей Иоанн Восторгов. Сразу скажем, описывает все-таки не вполне справедливо. У Толстого приволье, богатство с детства, кругом к услугам все удобства жизни, помещичий дом, подчиненные крестьяне, их лесть и низкопоклонство, увеселительные путешествия, обучение чему-нибудь и как-нибудь, отсюда неизбежные неудачи на экзаменах, поверхностное знакомство с науками, увлечение то одной, то другой областью знаний, по капризу и по случайным прихотям молодого, богатого и избалованного барина, увлечение светом, кутежи, ухаживание за женщинами, угар страстей, дуэли, ссоры, столкновения, опять кутежи, поездка на войну, а потом ради каприза, забавы, тщеславия, обогащения – писательство. Конец цитаты из протоиерея Иоанна Восторгова. Ну, здесь сразу скажем, все-таки Иоанн Восторгов не совсем прав, несправедлив к Толстому. Детство не такое уж привольное. Мать умерла, когда Толстой был младенцем, остался только ее дагеротип, тогда еще не было фотографии. Отец особенно сыном заниматься не имел времени. Занимались родственники, были братья. Братья называли его вплоть до 30 лет малопримечательным, мало подающим надежды малым. Вот так они о нем говорили. Это, конечно, сейчас звучит абсолютно комично, да, как эти братья, которых потом, в общем, никто и не упомнил, если бы, и никто бы о них не вспомнил, если бы не Лев Толстой. Но так они говорили о своем младшем брате. Поездка на фронт в Севастополе, ну, в Севастополе Толстой был боевым офицером, и рисковал своей жизнью, и видел увечья, смерть, и, конечно же, это во многом помогло ему написать гениальный роман-эпопею «Война и мир», где очень много, очень христианских страниц. Давайте будем справедливы. И, пожалуйста, посмотрите, перечитайте, если у вас будет время, как молятся Наташа и Наташа Ростова и ее семья в момент вторжения Наполеона в Россию. Как там несколько страниц посвящено молитве, которую читает священник, и который всем сердцем присоединяется Наташа. Вспомните, как там, в общем, показано единение, на самом деле, настоящее единение дворянства и народа в борьбе с Наполеоном. И это, конечно, выражено в фигуре Пьера Безухова, который вместе с беженцами оказывается на территории, контролируемой французами. Так что тут, конечно, Иоанн Восторгов не вполне справедлив, но вот что касается конца жизни Толстого, то здесь, да, здесь очень много печального. Ну вот как пишет, опять же, Иоанн Восторгов об этом. Когда его здоровье потребовало растительной пищи, Толстой после многих лет роскоши и объедения теперь проповедует воздержание и безубойное питание. Когда старость отказала ему, в брачном сожитии, он, по собственному признанию, проведший жизнь в блуде, теперь пишет о целомудрии и даже о ненужности брака. Когда кругом все деньги, имение, права литературной собственности, все ему принадлежащее закреплено и переведено на имя жены, вот тогда он, всю жизнь приобретавший стяжание, отрицает собственность. Вот здесь, закончим эту цитату, вот здесь, к сожалению, очень много правды. То есть Толстой, да, в конце жизни его можно обвинить в лицемерии, потому что, ну вот как-то это тоже, собственно, такая не его собственный, не только, вернее, его собственный грех. Толстой всю жизнь буквально поклонялся Жан-Жаку Руссо, французскому философу периода Просвещения, на самом деле духовному отцу, скажем так, духовному отцу французской революции конца XVIII века, страшный. Жан-Жак Руссо очень большое впечатление произвел на современников своими писаниями, но по своей биографии он производит впечатление, конечно, абсолютного лицемера, да, то есть он написал несколько книг о воспитании, но известно, что, достоверно известно, что всех своих детей он отдал в воспитательный дом. То есть не занимался тем самым, что проповедовал. Да? Руссо все время говорил о необходимости быть ближе к природе, говорил, что человек от природы, вот у него в человеке все хорошее, а все плохое это наносное, это от учения излишнего, от государства, от церкви, от кюре, от римского папы и так далее, и так далее. Ну, это, конечно же, неправда, да, и любой человек, знакомый с реальными нравами и с реальной жизнью вот этих самых дикарских племен, прекрасно скажет вам, да, что это что-то жуткое, и, конечно же, достижение Европы, а Европа – это христианский мир, в течение веков Европы это был именно христианский мир, вот все эти гуманистические достижения, сохранение жизни детей, сохранение жизни людей вообще на более долгий период, чем в любой другой части света, оно именно связано было с тем, что Европа была христианской цивилизацией. И очень печально, что сейчас вот эта христианская сердцевина в этой цивилизации разрушается. Вот господин Боррель, глава европейской дипломатии, недавно уподобил нынешний Европейский Союз саду, да, саду, который окружен джунглями, и вот он высказался, Боррель, каталонец из Испании, да, он высказался в том духе, что нельзя на территорию нашего сада допускать джунгли. Но он забывает, а кто был садовником этого сада и почему он появился? Да потому что Европа приняла христианство, потому что Римская империя после Константина, великого императора Константина, святого Константина, приняла христианство. Вот. И приняла она его, да, через Константинополь, а не через Рим. Это была Римская империя, но столица была в Константинополе. Да? И в этом плане, конечно же, более правильно было бы называть то, что у нас сейчас называется Византийской империей, Римской империей. Той же самой, абсолютно той же самой. Их даже не было две, на самом деле. Это было продолжение той же самой императорской традиции. Вот. Но, возвращаясь к тому, в чем прав, а в чем не прав был Иоанн Восторга в своей критике Льва Толстого, здесь стоит привести цитату, она довольно точная, у Восторгова. «Толстой проповедует о любви, о любви, о любви, и пишет слова, полные ненависти к церкви, к России, к власти, изображает в своих произведениях и царей, и архиереев, и начальствующих только в таком виде, который возбуждает к ним злобу. Он твердит о любви и никому из людей своих богатств не дает, и не давал ни гроша. Он не может молчать при виде казни преступников-революционеров, которые хотели убить царя, и укоряет правителей за то, что они не следуют учению его, Толстого. Но он молчит, когда революционеры и убийцы, все почитающие его своим учителем, казнят самовольно сотни и тысячи невинных людей, заливают кровью лицо земли русской». Ну, что тут имеет в виду Иоанн Восторгов? Он имеет в виду тот факт, что революционный террор, он же начался не в 17-м году, он вовсю шел и в Первую русскую революцию, когда убивали не только губернаторов и не только полицейских, хотя полицейские были, в общем, людьми небогатыми, убивали всех уже тогда, кто был не согласен с революционным духом. И это сейчас очень актуально. Посмотрите на тех людей, которые сейчас у нас выступают за смену режима извне страны, изнутри нее. Почти никаких конструктивных предложений, только мечта о мести и бесконечные разговоры, что они сделают с теми, кто сейчас находится у славы, находится у власти или имеет какие-то капиталы и так далее, и так далее. Если, конечно, эти люди не подследуют за этими самыми революционерами. Вот такая история, вот такие мысли. На такие мысли меня натолкнули события минувшей недели. Надеюсь, что следующая неделя будет лучше, добрее, что она принесет нам добрые вести о приближении мира, потому что мы все с вами, конечно же, не хотим уничтожения людей. Мы хотим победы добра, но мы не хотим уничтожения людей, которые ни в чем, как правило, не повинны. Поэтому давайте молиться о лучшем. А я напомню вам, что это была программа «Русская планета за неделю», и я ее ведущий Дмитрий Бабич. Храни вас Бог, дорогие мои. До новых встреч.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.